Новый третий Адран на трактат Роша Шона, он же последний в этом сборнике. Мишна та же самая, и тот же самый ее фрагмент. Рабан Гамлиэль Лоймер Шлиах Цибур Мойце Эза Раби Мидей Хайвосен. Только меньший фрагмент, и здесь мы прицельно будем заниматься мнением Рабан Гамлиэля, во всяком случае, как исходной темой. Рабан Гамлиэль говорит, шац, теперь уже не переводим это слово, да, шац, шалиах цибур, посланник общины, ведущий молитву сиречь. Шац выводит многих, выводит миньян, едей хайвосун, по обязанности. Там речь идет о молитве мусов в Ройше Шона, как пример. В прошлый раз мы с вами это не отмечали, если я правильно помню. В прошлых рассуждениях нас интересовало это высказывание Рабана Гамлиэля как общее правило, касающееся любой молитвы. Здесь Ребе в скобочках помечает, что речь идет, строго говоря, в этой Мишне. С Мишной мы знакомились в прошлом Гадране, можете послушать первый урок. Рабан Гамлиэль здесь говорит о молитве мусов Ройша Шона, где трубят в шафар. Ну и, собственно, основная тема этой Мишны – трубление в шафар. Наверное, исходная тема, во всяком случае, заканчивается она уже обязанностью в молитве. А именно «Кшем шашалев цибур хаев ках кол йохит в йохит хаев». «Как шалев цибур обязан», имеется в виду в молитве. Также и всякий член общины, всякий член миньяна, он обязан в молитве. Это с точки зрения рабонан. А Рабан Гамлиэль оймер, как Рабан Гамлиэль заявляет, шлиах цибур мойце за раби мидей хайвосен. Шац выводит миньян, выводит всех членов миньяна в обязанности. Ну, тоже из нашего жаргона, оборот. Тоже объяснять уже, наверное, не надо. На всякий случай, на первый раз выводит в смысле своей молитвой, делает так, что их обязанность молитвы также становится выполнена. Это мы называем «выводит в обязанности». Еще раз. В этом гадране нас будет интересовать в первую очередь именно мнение Рабана Гамлиэля по этому вопросу. Рабан Гамлиэль говорит, шац выводит многих по обязанности. Речь идет об обязанности молитвы. И гемора чуть ниже. Ну, то есть, чуть ниже, это сильно ниже. Вот фрагмент геморы мы возьмем другой. На листе Ламед Гей первая сторона, то есть на заключительной странице этого трактата, высказывается следующим образом. «Омар Раби Шимон Хасида, — сказал такой мудрец, — Пойтер Гой Рабан Гамлиэль Афилу Амша Басодейс, Рабан Гамлиэль, полагал, имеется в виду, выводил, дословно, освобождал от обязанности молитвы даже народ в полях». Раши поясняет, добавим от себя, «Пойтер гоя хулю шишац мейцием». Что имеется в виду? Что их шац выводит в обязанности молитвы народ, который в полях, имеется в виду, который вообще вне синагоги, вне данного миньяна. «Велой ми бая ганы дикаймы гоха». Уж тем более, что уж говорить о тех, кто присутствует здесь. Здесь имеется в виду в городе. То есть, Рабан Шимон, Рабан Гамлиэль, простите, по словам Раби Шимон Хасида, полагал, что молитва шаца освобождает от обязанности молиться вообще, ну, даже людей, которые вообще находятся там за городом в полях. Умакша это Рэбе примечает и задается вопрос. Адраба ганы анисы веганы лой анисы. А в чем здесь, собственно говоря, логика? То есть, на первый взгляд, так это не работает. То есть, первое предложение нас не устраивает. Рабан Гамлиэль освобождает от обязанности молиться даже тех, которые в полях. Что уж говорить о тех, кто находится в городе. Гемора возмущается, а как так можно рассуждать? Почему это интересно тем более тех, которые в городе? Ведь все же адраба строго наоборот. На первый взгляд, те, кто находится в городе, они-то как раз должны бы прийти в синагогу. И поэтому их с меньшей вероятностью выводит шалиах цибур в обязанности молиться. А те, которые находятся за городом, вот они там в полях, работают в полях, они вынуждены, к сожалению, не могут явиться на молитву, и далеко находятся от синагоги, так вот их, мол, Рабан Гамлиэль скорее выводит. То есть вывода из тех, кто находится в полях, относительно тех, кто в городе, совершить невозможно. Адрабе ганы анисы, ганы луи анисы. Напротив, те находятся в состоянии принуждения, а эти не находятся в состоянии принуждения. Не находятся в состоянии вынужденности, там у них нет оправдания, как бы, тому, что они не пришли на молитву. Умей верая, и Рэбе поясняет тут в скобочках логику рассуждения, и приводит Гемора довод. Детоней або бераби брей дерав биньомин бархио. Такой-то мудрец учит. Ам шахойрей койганим эйном бихлол броха. Народ, находящийся сзади кааним, не подлежит благословению, не включается в не благословляется, короче говоря, кааним. Народ, который находится сзади кааним. Та же тема, кстати говоря, исследуется трактатом Сота, который вскоре мы с вами будем, через 2 недели начнем изучать. И там, в Соте, как раз мы будем подробно это рассуждение проговаривать. А здесь Раши поясняет, в Афальпи Шамши Бесодис Бихлот Броха Гани Демоцу Лемейсей Коми Кеяним Ваифну Кеяним Алейгем Вейварахум Вейгем Лой Боуэйн Эйном Бихлот Броха. А в чем логика здесь, что те люди, которые находятся за Кеяним, за линией Кеяним, там в сути тоже обсуждается, где они конкретно должны стоять, на одно, если они, а если на одном уровне с Кеаним и так далее. То есть те люди, которые не выдвинулись на позицию перед Кеаним, они не благословляются Кеаним. Раши говорит, но ведь даже те люди, которые находятся в полях, их Кеаним благословляют своим благословением, вне зависимости, где они в полях находятся, там сзади, спереди, они вообще за городом, они вообще не пришли в синагогу. А по какой причине? Так потому что те, кто находится в полях, не явились в синагогу и не благословляются кеаним, потому что у них какой-то форс-мажор, какая-то вот вынужденность у них какая-то. Они, к сожалению, не могут этого сделать. А те, кто находится в синагоге уже и даже не потрудились постараться выдвинуться на позицию перед кеаним, то есть, ну, там остались, где они сидели, там они, где они стояли. Там они остались, ну, так они не благословляются. Элакиоса Рабин Омар Равьянкев. Но когда пришел Рабин, один из мудрецов земли Израиля, пришел из земли Израиля, Омар Раби Янкев Бар Иди, Омар Раби Шимин Хасида, он принес вот такой пересказ, такой вариант данной Аллахи. Сказал Раби Янкев Бар Иди со слов Раби Шимон Хасида: «Лой потер Рабан Гамлиэль эло амши бесодейс», освободил Рабан Гамлиэль, ну, то есть заявил, что Шац своей молитвой выводит в обязанности молиться только народ, который в полях, «Майтайма мишум да анисей бемлоха авол бейрло». По какой причине? Потому что они вынуждены работать, не хватает у них, короче говоря, времени на то, чтобы явиться на молитву, участвовать в общественной молитве. Они вынуждены пропустить молитву, и поэтому Шац их выводит, а тех, кто в городе, не выводит. Рассуждение довольно несложное на самом деле. Ну, на всякий случай, давайте его еще раз проговорим своими словами. То есть, Рабан Гамлиэль заявляет в Мишне, в нашей Мишне, последней Мишне трактата Роша Шона, что Шац выводит своей молитвой многих. Что значит многих? Вот по этому поводу мудрецы вступают в обсуждение. Раби Шимон Хасида заявляет, что имеется в виду, то есть, ну, от имени Раби Шимон Хасида у мудрецов Геморы, которые затеяли это обсуждение, есть предание, что это означает, что Рабан Гамлиэль освобождает от обязанности, что Рабан Гамлиэль полагает, что Шац освобождает от обязанности молитвы, то есть делает выполненной, не освобождает обязанности, а делает выполненной обязанность молиться своей молитвой, также тех людей, которые в полях. Что уж говорить о тех людях, которые находятся в городе, которые не так далеко от этой синагоги находятся. Гемора удивляется такой логике, на первый взгляд должно было бы быть наоборот. Те люди, которые в городе, они могли бы явиться на молитву, а следовательно, ну, виноваты, что не пришли на молитву. И, следовательно, если Рабан Гамлиэль полагает, что народ в полях шац выводит своей молитвой, то это понятно, у них есть оправдание, они вынуждены там находиться, к сожалению. Но для тех, кто находится в городе, оправдания нет, ну, как в такой ситуации сказать, тем более. Как совершить вывод из тех, кто находится в полях, относительно тех, кто находится в городе? И ведь мы знаем, и Гемора приводит известную нам алоху относительно благословения Кааним, что в случае Кааним вот такая вот логика используется. Кааним выводят свои, Кааним благословляют тех, кто находится даже очень далеко от них, там, в полях вокруг города, но не выводят тех, кто находится в синагоге, поскольку те не потрудились даже выйти на позицию перед Кааним, ну, а следовательно, не заинтересованы, как проявили свою незаинтересованность в благословении, свое неуважение к этому институту. И предлагается понимать, что здесь должна бы работать та же самая логика. Дальше мы удивимся тому, почему это предлагается так понимать. Ну и далее Гемора приводит высказывание некоего мудреца, который по своему приходу из земли Израиля, имеется в виду Вавилон, мы сейчас изучаем завершение трактата Рош ха-Шана в Вавилонском Талмуде, по своему пришествию из Израиля в Вавилон принес другую редакцию как бы данного рассуждения, данного высказывания Раби Шимона Хасида, в котором он как раз так и заявляет, собственно, что Рабан Гамлиэль, он полагает, что шац своей молитвой выводит тех, кто находится в полях, но не тех, кто находится в городе. И это, кстати говоря, на всякий случай, собственно, заключение, заключительный фрагмент трактата Рош ха-Шана, то есть буквально последние его слова. В прошлом гадране мы с вами занимались словами Гемора, которые от самого завершения отстоят достаточно сильно. Алеф. Это все было предисловие к нашему гадрану. Пункт Алеф. Вецор Лиговин, и необходимо понять, ма ераеса Гемора мибирха с коэним литфила. Каким образом Гемора совершает вывод, исходя, пытается разобраться в том, что говорит Рабан Гамлиэль по поводу молитвы, исходя из логики, которая применяется в случае бирхас коэним, в случае благословения коэним. Арейхем шнейньоним шойним. Ведь это две разные идеи. Дегины мивуэр бы хасидус. Вот объясняется в хасидусе. Шиейш гэвдэль бен броха шимиворхем эсплойне. Что есть различие между благословением, то есть ситуацией, когда кого-то благословляют в нашем случае. То есть разница, разумеется, между благословением и молитвой в общем плане. Ну вот, применительно к нашим рассуждениям, есть разница между ситуацией благословения, когда кого-то благословили, благословляют, литфила и молитвой, шемиспалалим авурей, и молитвой, когда за того же, скажем, человека молится. То есть благословение и молитва, применительно к некоторому человеку, разные совершенно институты. Броха и милошен брих брейхо, благословение, много раз это толкование использовали, благословение, производное от слова, само слово броха, от слова бриха шеги бойр амойк бой кибуц маймо яин. Что такое брейхо? Ну, на современном языке, по-моему, бриха это бассейн. Да? И на старинном языке примерно то же самое. Это глубокая яма, в которой собрана вода или вино, скажем, в винодавильне. У мишом мамшихи мамаймо ояяин, и оттуда привлекают воду или вино, ну, куда-то вот потоком сливают воду или вино куда-то. Айну шигу мекейра маим ваяин вихулю, то есть само слово броха указывает, намекает, во всяком случае, я не уверен, что это можно так сказать, что это вот и действительно имеет отношение к этимологии, но, во всяком случае, оно созвучно и намекает, и этот намек не мы придумали, а это вот такой классический намек, есть, кстати, еще другие намеки, помните, как еврих эзагмалим, привлечение верблюдов и так далее, но здесь важна бриха, в смысле, что это место, где концентрируется вода или вино, то есть слово «броха» указывает на источник воды или вина. на всякий случай оговоримся, вода или вино указывают на Тору. Сказали мудрецы, «Эйн майм эла тейра», нет воды, нет упоминания воды, которая бы не отсылала в сторону Торы, не намекала на Тору. И яин, классическая метафора внутренней Торы, тайной Торы в том числе, и так далее. Ну, вот, просто хочется отметить, что не случайно здесь Ребе говорит о том, что речь идет о бассейне, наполненном водой или вином. Откуда это привлекается? Ну, вино или вода, то есть броха, намекает, указывает на источник воды или вина и так далее. «Вехен броха милошен амаврих» и также броха от слова «лыгаврих» шеперуши амшоха, вот тот намек, который мы сейчас вспомнили, я не увидел, что дальше он тоже упоминается, насчет «евриха загмалим». Постановка верблюдов на колени называется «авроха», вот «маврих», глагол «леаврих», поставить верблюдов на колени, и также таким же словом обозначается, я не знаю, как это грамотно называется, вот когда виноградную лозу склоняют к земле, втыкают в землю, и она прорастает. То есть процесс называется почкование, такое размножение называется почкование, но как это грамотно процедура сама называется, я не знаю. «Дыгайну шинина броха улиамших эзадор мимкейрей». Ну, и то, и другое, то есть и усаживание верблюдов, при котором привлекается туша верблюда вниз, как бы вот они ложатся так, своеобразно подогнув ножки, все, по-моему, знакомы с этой позой. И такой метод высадки, там, размножения винограда, и то, и другое связано с пригибанием вниз, с привлечением вниз, то есть с привлечением источника. Метафорически это связывается внутренней Торой всегда, этот глагол и существительная броха, глагол «благословляется». Связывается с привлечением из источника благословения вниз, куда-то вот туда, в область большей осязаемости и так далее. «Шикол зе арей губи сейдер ишталшилус», то есть все это, и что нам здесь важно, все это сконцентрировано, вся эта процедура, на которую намекает слово «броха» вот этими такими вот, такой вот, в кавычках, этимологией, концентрируется внутри седер ишталшилус, то есть внутри порядка сокращения божественного света, вот этих вот цепочек, ведущих сверху вниз из надмирного в мирное, от слова «мир». «Зои самэрэ шаброха мээлэс рак кашэра довар ешник варбим кейрэй». То есть, что имеется в виду? Благословение, то есть какой мы вывод отсюда можем сделать, если можно это назвать выводом, конечно, что благословение работает только тогда, когда есть уже что-то в источнике. Благословение говорит не о появлении чего-то нового, проще говоря, а о привлечении уже имеющегося. То есть, если в седере ишталшилус, на очень высоких, может быть, уровнях, но все-таки уже в седере ишталшилус, уже вот в творении, скажем, может быть, в таком возвышенном смысле, но в творении уже что-то присутствует на верхних уровнях, какой-то духовный капитал, скажем, то этот капитал благословение может, грубо говоря, обналичить вниз в практическое существование мира, обналичить, реализовать, воплотить в каких-то вещах осязаемых в жизни еврея, или на самом деле не в таких уж прямо осязаемых, там, пролить ему какие-то раскрытия, но уже из имеющегося в каком-то таком высшем источнике. «Умейзе сиба не сагва амшоха мэлэ заброха ламшиха лимато». То есть в той ситуации, когда сверху что-то есть, но только единственное, что оно не может пролиться вниз по тем или иным причинам, скажем, какие-то провинности человека создают препоны пролития ему, его же духовного капитала, которым он уже обладает по существу, который выделен ему, той жизненности, которая ему уже выделена, то благословение, вот оно поможет этот духовный капитал спустить вниз и реализовать там, в здоровье этого человека, его благополучие, благополучие его близких и так далее. «Райя лазэ миянкев бверхос и лифней Йосеф». Ашершос Емины Алройш Ифраим, Весмойла Алройш Минаше. Какой мы можем привести пример, как мы можем подтвердить такое понимание благословения? Давайте сейчас только подытожим. Значит, мы, чтобы не потеряться по дороге, мы стали с вами сравнивать между собой благословение и молитву. Почему? Потому что в рассуждении, исходном в Геморе, выводы относительно молитвы совершались из рассуждений по поводу благословения. Рэбе хочет показать, что благословение и молитва совершенно принципиально разные вещи. Благословение и молитва принципиально разные вещи, как с точки зрения раскрытой Торы, так и тем более с точки зрения внутренней Торы. И во внутренней Торе вот как они различаются. Значит, на самом деле мы ведем речь о настолько духовных вещах, благословение и молитва, понятно, что тут внутреннее и внешнее – это вещи такие вот, ну, как бы, на самом деле, не так уж прямо сильно разделены. Тем более, что и в случае благословения, и в случае молитвы мы говорим о контакте между духовным и материальным. Ну и вот сейчас мы пока находимся в области рассуждений о благословении. Что такое благословение? Благословение – это то, что работает внутри Седер Ишталшус, только с тем, что уже присутствует в Седере Шталшус, пусть на очень высоких уровнях, грубо говоря, позволяет обналичить тот духовный капитал, который свыше есть и только по какой-то причине не может спуститься вниз, не может быть извлечен из этого источника. Источник тоже обладает какой-то конечной высотой. Это не бесконечное, здесь речь идет о источнике, о каком-то уровне в духовности, на котором застоялась эта жизненность, и вот она, благодаря благословению, спускается вниз. Рэбе предлагает этот момент увидеть в сюжете благословения Яковом сыновей Иосифа, Ефраима и Менаше. Да? В этой ситуации, которая наверняка всем помнится, Яков странным образом благословил, расположил свои руки, благословляя этих детей, сложил их крест-накрест, положив правую руку на главу. Иосиф специально подвел к Якову сыновей таким образом, чтобы Якову было удобно положить правую руку на голову его, Иосифа, сына-первенца. А Яков почему-то скрестил руки и положил правую руку на голову сына, который сына не первенца. То есть, должен был бы, с точки зрения Иосифа, положить правую руку на голову Менаше, а положил правую руку на голову Ефраима. И Иосифа это удивило, и он поправил отца и сказал: вот смотри, вот это первенец, положи на него правую руку. И отказался отец его, в смысле Яков, и сказал: «Охи вакотн игдаль мимену везарие молей агаим». Брат его младший, в смысле, почему я правую руку кладу на голову Ефраима, потому что он в результате его величия, он достигнет большего величия, и потомство его наполнит народы. «Велихиура и неймуван». И, ну, то есть, ну, все, в общем, сюжетно понятно и давно известно. Почему нас эта ситуация здесь занимает? А потому что, на первый взгляд, непонятно. «Кейван шиянкев бейрах эйсом». Мы же здесь видим, наблюдаем с вами в этом сюжете ситуацию, когда Яков благословляет этих самых вот сыновей Иосифа, детей Иосифа. «Арейлы хиура йохал ливархас минаше брохас зой ацмо шезары игдальми ми Ефраим киминаше абихейр». Почему же он тогда ориентируется как бы на то, что уже решено? Он же их благословляет сейчас. Он их, на первый взгляд, наделяет вот той жизненностью, которая позволит им реализоваться в будущем уже как народом, произошедшим от Ефраима и Менаше, ну вот таким-то, таким-то образом. Так почему ему не возложить свою правую руку, как, в общем, напрашивалось с точки зрения Иосифа, было принципиально важно и правильно, почему бы ему не возложить свою правую руку на голову Ефраима, на голову Менаше, простите, первенца, и не благословить его вот этим благословением, которым он благословил в результате Ефраима. Это же все вроде как в его, простите за каламбур, в его руках. А Менаше первенец, Вот и благослови его таким благословением, которое приведет к тому, что он возвеличится более чем Эфраим, будучи первенцем, и там потомство его наполнит все народы. А гаинен гуки аброхейны михадеши с доврами и корой. А ответ как раз понятен в свете тех рассуждений, которые мы провели выше. А потому что это не в силах даже Якова. Потому что когда речь идет о благословении, то речь идет о таком влиянии на ситуацию, когда благословляющий не может изменить принципиально то, что будет происходить. Он не может изменить то, что уже предопределено, как бы. То, на что жизненность уже выделена свыше. Киим лигаврих лигамших бдендвар аброхам койры бельват. Что он может сделать? Он может поспособствовать привлечению жизненности из того источника, где она находится. И это вот единственная его функция. То есть, если на предшествующем этапе, чем обусловлен этап, это уже отдельный разговор, ну, так или иначе, если Ефраиму уже выделена жизненность, которая обуславливает большее его потенциальное величие, нежели Менаше, то Яков здесь своим именно благословением, ключевое слово благословение, он не может ничего изменить. Он может только поспособствовать, чтобы благословение, которое выдано Якову, выдано Менаше, выдано Ефраиму, достигло их и реализовалось в них с наивысшей эффективностью. Ну, потому что понятно, что вот этот духовный капитал, он далеко не в 100% эквиваленте нас достигает. То есть он, у каждого еврея есть очень большой духовный капитал, но вот привлечь его вниз и реализовать его в практике своей жизни, это, к сожалению, не для всех доступно. И благословение праведника этому способствует. Ну вот Яков в данном случае мог реализовать благословение, ту жизненность, которая была выдана, выделена, которая уже была выделена и находилась уже в ее источнике Ефраиму и Менаше, но он не мог переиграть, скажем, соотношение между жизненностью Ефраима и жизненностью Менаше. Кому прочится свыше большее величие, скажем, вот это переиграть он был не способен. Лахен лой гоя йохал янкев лифаль беверхосы шии Менаше годлим Ефраим. По этой причине Яков, ну то же самое, что мы сейчас сказали, по этой причине Яков не мог переиграть, сделать так, чтобы его благословение Менаше стал более велик, чем Ефраим. Микевен шилой ках губи микейрей. Поскольку не так дело обстояло на уровне источника. Это о благословении. Машенкин тфило. Что не так? Применительно к молитве. «Иньона губа кошами акодж бургуши и ги родствен векайойце базе». В чем идея молитвы? Ключевые слова молитвы – это «и ги родствен». То есть, мы могли сказать, какой «и ги родствен»? У нас молитва «борухато». А «борухато» – это же благословение. Идея молитвы, она выражается как раз не словами «борухато», а идея молитвы – это «иги родсон», «да будет угодно», или что-нибудь подобное этому. То есть, это просьба ко Всевышнему, чтобы Всевышний пожелал дать нам то-то и то-то, скажем. И что такое «иги родсон»? Рэбе выделяет слово «иги» – «да будет». Ну вот, на русском языке «да будет» – это что это означает? Это значит, что мы просим о том, чтобы стало какая-то вещь, появилась какая-то вещь, которой не было. Шииги родсен ходыш, в данном случае иги родсен, то есть мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой, чтобы он захотел. Формулировка, я понимаю, такая достаточно нуждающаяся в объяснении, неуклюжая с точки зрения русского языка. Потом, может быть, проговорим это подробней. Попросту мы хотим, чтобы Всевышний захотел того, чего он не хотел исходно, чтобы у него появилась новая воля. Койлгам довер ходеш шилой гоя беамокер, то есть это подразумевает появление чего-то нового, того, что внутри седры шталшулс вообще не было. Не было ни в каком источнике, ни на каком уровне. Велахен моэлес от фила шигам им гойсек зейра ал довер лой тоев хасвешолом, и по этой причине именно благословение в случае какого-то катастрофического положения, оно не поможет. То есть, если со стороны Всевышнего было принято решение о том, что некий человек должен там заболеть и умереть, благословение здесь, в том смысле, в котором мы его проговаривали, разумеется, выше, не поможет, потому что решение Всевышним принято лишить этого человека жизни. То есть ему не полагается больше жизни для существования в этом мире. И это решение, оно вроде как окончательное, пересмотру не подлежит. Поэтому раскрывай жизненность, не раскрывай, ее больше нет, ее больше не выдается. И продлить свои дни человеку благодаря никакому благословению не удастся. А вот молитва, она может привести к пересмотру некоторого решения, даже к пересмотру вот такого там приговора со стороны Всевышнего. Способна Яхпи Акодж Бургу и Солетеев, способна подвигнуть Всевышнего к тому, чтобы он пересмотрел свое решение в пользу блага, там, в пользу оправдания, скажем. Почему? Потому что благодаря молитве мы затрагиваем ту область, которая выше Седри Шталшус. То есть, ну, на самом деле, с нашими-то знаниями по Хасидусу, там, с нашим изучением самых вов, мы, в общем, можем себе представлять, о чем примерно идет речь. То есть мы обращаемся к воле, мы обращаемся, вернее, даже выше воли, мы обращаемся к носителю воли за тем, чтобы он сменил свою волю. Воля – это уже нечто такое, ну, принципиально отличающееся от всего, что следует за ней. Даже от уровня разума, тем более от уровня эмоций, тем более от уровня одеяний души, скажем, как они явлены там в области божественности. Так вот, мы обращаемся к хозяину воли, к обладателю воли, собственно, к самому Всевышнему, чтобы он изменил свою волю, что-то переделал в Седер Ишталшлус, а не за тем, как в случае благословения, чтобы он там, чтобы поспособствовать привлечению вниз уже имеющегося внутри Седер Ишталшлус. Лифизе ма рая мивроха литфила. И в свете этого становится, ну, непонятно совсем, как можно вести рассуждение, исходя из благословения, применительно к молитве. Арейнен доймес клол. Это же процессы, вот после того, как мы проговорили эти темы, эти процессы совершенно не похожи друг на друга. Аброха иньона гуам шоха мина мокер шебеседри шталшус. Благословение – это привлечение из того источника, который наличествует в седри шталшус, уже наличествует. Увазе икер камуван. Майлес амизборых веанагусы. И здесь главным является, как понятно, достоинство того, кто благословляем, и, ну, его поступки, то, как он себя ведет. То есть, действительно, он заслужил чего-то или не заслужил. У вифратка ашера там левлихедра амшоха гумицат хэсэн шиешни лимато, а в особенности, в частности, если причина, по которой его духовный капитал, он вот не способен раскрыться внизу, та жизненность, которая ему, в общем-то, уже предуготована свыше, она как-то не спускается вниз. Проблема здесь в том, что внизу происходит, в каком-то недостатке, который есть там у человека, скажем, не в недостатке, который есть в его служении. Им кейн муван, понятно, что бехдей лам шихалидей аброха цорих лигасера замени, если за икувшими цадами сборах. Понятно, что работа по привлечению этого духовного капитала вниз, это работа по изменению этого недостатка, очевидно, по исправлению этого недостатка, убиранию той помехи, которая мешает жизненности спуститься вниз. Помехи, которая в самом благословляемом находится. То есть, понятно, наверное, как примерно обстоит дело. То есть, человек обладает определенными заслугами, в том числе заслугами праотцов, которые там хранятся свыше, которые предуготованы для него на случай, если он удостоится их забрать, их получить. Но сам он ведет себя не очень праведно, ну и, следовательно, не вполне достоин пролития ему этой жизненности. И поэтому, несмотря на имеющиеся свыше на него там большие виды, на жизненности капитал, который у него есть свыше, он живет, там, скажем, в нищете, болеет, какие-то проблемы у него возникают. Почему? Потому что жизненность, которая ему предуготована, не может вниз спуститься по причине его собственной вот этого человека недостаточности. Надо исправить его положение, и, в частности, средством исправления его положения, средством вот является ходатайство со стороны праведника, которое приводит к тому, что жизнь распускает. И праведник каким-то образом дает ему рекомендации, как исправить себя, производит какие-то действия, которые убирают вот эти помехи, исправляют те поломки, которые произошли на пути следования благословения вниз. Машенкин тфила шиньона лифал роцинко ходыш, что не так принципиально относительно молитвы, идея которой создать некий новый роцин, произвести, обеспечить появление новой воли у Всевышнего, амшохам или майдес миседри шталшус, то есть речь идет о привлечении из свыше седри шталшус, а рейзетолу и бимайлесам испалил. Здесь речь идет в основном о достоинстве молящего, о достоинстве того, кто молится. То есть, если праведник совершает благословение, то он решает вопрос, решает проблему, которая находится на уровне того, кого он благословляет. В том, кого он благословляет, может быть какой-то недостаток, который мешает и так далее, то, что мы сказали выше. А когда речь идет о молитве за кого-то, то речь идет о достоинстве. Ключевым здесь является достоинство молящегося именно. «Вейн навкамина колках амацев бой немца одмшим испалли мавурей». И в этой ситуации достоинство того человека, то есть, ну, там, его жизненный путь, его характер, его особенности, и, там, достоинства и недостатки играют меньшую роль. Не так важны, не так принципиальны, как в случае благословения. «Кейвен шаам шоха гими милимайла миседр ишталшус». Почему? Потому что при привлечении изнутри седр ишталшус принципиально, куда жизненность поступает, ну и жизненность не может поступать в разбитый сосуд. То есть, если сосуд не годится, то привлекай, не привлекай, там ничего хорошего не выйдет из этого привлечения. Поэтому в ситуации благословения основным, принципиальным является состояние низа, как бы. И благословляющий, он занимается исправлением того, что там внизу происходит, того, что мешает привлечению соответствующей жизненности. А в случае с молящимся, речь идет о привлечении с уровня выше седер ишталшус, а уровень выше седер ишталшус по отношению к нему, помните, там, брат Эйсов Якову, то есть, есть такие уровни, по отношению к которым добро и зло, в общем-то, нивелированы друг по отношению к другу. И с этого уровня, если удастся привлечь что-то, если вот удастся породить новую волю, состояние, положение, даже духовное там, положение в служении того, за кого молится, не так принципиально. «Валахен гамэфшо ли ешэм шэ афим лойти ешу махонадэм и кабэл гамаз тифэль атфила». И поэтому может статься, что даже без всякой подготовки, без всякого изменения того, кто является получателем молитвы, как бы, за кого молится, произойдет, реализуется та просьба, которая молитвой запрашивается, то, что запрашивается молитвой. В случае с благословением, необходимо, чтобы благословение подействовало, необходимо изменение со стороны благословляемого, а в случае с молитвой не обязательно. И это принципиально, потому что речь идет о совершенно разных процессах. То есть это является выражением того, что это совершенно разные процессы. «Валпизейн раям махрахас миброхас там литфило киешлы халык». И по этой причине мы можем, ну вот, у нас должно появиться удивление, а как же можно вообще что-то доказывать, отталкиваясь от идеи благословения, применительно к идее молитвы? Ведь довод из благословения взятый, он не может быть обязательным для молитвы. Из благословения, как Ребе здесь говорит, миброхас там, из благословения по умолчанию. Бивроха муван лома амша харе акеним эйнам бихлот броха. С благословением там понятно, Понятно, почему народ, который находится позади Кеаним, он не находится в совокупности благословения. «Ейс вэхэм марим шейнам хафейцам беаброха». Попросту, то, что мы сказали выше, они проявляют неуважение к институту благословения. Они демонстрируют то, что они не заинтересованы. То есть, им совершенно безразлично это благословение. Они даже не сдвигаются с места, чтобы занять соответствующую благословению позицию, хоть и находятся там в нескольких метрах. То есть, им ничего их не затрудняет от того, чтобы встать в правильное место. «Лахен эйн аброха мэлэс миума», и поэтому благословение Кааним никакого эффекта для них не производит. Они в нем не заинтересованы, они не являются для него, читай, сосудом. Ну и, следовательно, на них ничего не производит никакого влияния, это благословение. «К мойши косов вэлой хофис бивроха бедарах мимейла ватерхак мимену». Как написано в Дилем, «и не захотел благословения», и Ребе связывает между собой начало этой фразы и конец, «не захотел благословения и, само собой разумеющимся образом, и отдалился от него». Шары Беврохана и Геймацевыми сборах. Почему так? Ну, как мы сказали выше, в случае с благословением чрезвычайно важно состояние того, кто благословляется. Если оно неправильное, неверное, благословляемый не является сосудом для этого благословения, то ничего и не произойдет. Машенкин Бетфила, что не так в молитве, ары эйны геоколках мацеевей. Состояние того, за кого молится, не играет такой уж прямо роли, как мы сказали выше. Лахейн афима микабель эйны хофец базе. И по этой причине, также в случае, если микабель, принимающий, то есть, простите, объект молитвы, наверное, так, да, тот, за кого молится, он ни сном, ни духом, и, может быть, даже вообще не заинтересован в этом, как, я не знаю, часто бывает, соблюдающие родственники молятся за других своих родственников, которые не соблюдают и так вот, в общем, утверждают, что в Бога не верят. Тем не менее, молитва в данном случае, она способна подействовать даже в отношении человека, который, кстати говоря, даже в отношении человека, который против того, чтобы за него молились, скажем, вот, есть такие скандальные особы, которые говорят, не надо за меня молиться, я во все это не верю. Так вот, несмотря на то, что получающий молитву, там, цель молитвы не заинтересован в этом, Микол Моки, Мефшешет, Фил Зашас, Тифл Пиулос. Несмотря на это, молитва Шаца, она может, в данном случае, вернемся к исходной теме, речь мы ведем об общественной молитве, но вот даже тот человек, который, помните, там народ, который в полях, у них есть оправдание, у народа, который в городе, оправдания нет, они могли бы сами прийти на молитву. Ну, даже тот человек, который, если мы уж говорим, что молитва Шаца выводит других людей, в том числе находящихся за пределами синагоги, то, в общем, с точки зрения молитвы, во всяком случае, не отталкиваться же нам от благословения, где совершенно другая в этом смысле ситуация. В случае молитвы, даже тот человек, который не заинтересован в молитве, в отношении него молитва может оказать действие. Ну и, следовательно, а почему нам не сказать, что в случае молитвы молитва Шаца выведет также и тех, кто безо всякого оправдания просто тупо не пришел в синагогу, хоть и находился неподалеку в городе.